Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Вечер воскресенья», в студии Владимир Аверин. И сегодня вместе со мной настоятель Московского храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, протоиерей Александр Абрамов. Здравствуйте, отец Александр.
Добрый вечер.
Я готов предложить вам тему, которую, наверное, ни одна теологическая диссертация в полном объеме не разрешает. Может быть, это вообще самый главный вопрос, который так или иначе встает перед каждым, и верующим, и неверующим, потому что и атеисты от противного тоже как-то пытаются решить этот вопрос. Как Бог управляет миром? Самая распространенная точка зрения среди тех людей, среди которых я вырос, собственно, вот то, что называлось университетская интеллигенция 80-х годов, это что Бог есть, конечно же, есть, причем Богом его вряд ли называли, называли неким вот
там, высшим началом.
Высшим началом, высшим разумом, есть, собственно, творение, а дальше это творение развивается по законам, которые творением же и сформулированы. Ну, вот, собственно, и все последствия, которые есть, зачастую, уж во всяком случае, последствия развития человеческого общества, это исключительно заслуга, в кавычках или без кавычек, заслуга самого человека. Есть творец, он создал и отошел от дел. Вот насколько такая точка зрения укладывается, там, соотносится с христианской точкой зрения, и насколько она соблазнительно для вас.
Это не единственная ведь точка зрения, которая отличается по постулатам от христианской. Есть мнение о том, что Бог растворен в явлениях мира, ну, вот эта пантеистическая точка зрения, Бог во всем, Бог в дереве, Бог в реке. Русская поэзия, в общем, любила эту тематику, И в общем, на невысоком интеллектуальном, но на очень высоком поэтическом уровне к этой идее охотно прибегала.
Ну, весь сентиментализм на этом, собственно, построен.
Да, так, и не только 18 век, да и начало 20-го, да и даже Серебряный век в значительной мере отдал этому должное, конечно. То, что вы говорите об университетской интеллигенции, действительно, мне кажется, одна из таких... Я вот учился уже в 90-е годы в университете, там это направление излагалось менее мягко, наверное, чем 80-й год, более цинично, да и вообще такие отвлеченные материи значительно меньше интересовали людей, вступающих в такую взрослую сознательную жизнь в начале 90-х годов. А пожилые профессора, доживавшие уже свое, такие осколки, мастодонты советской системы, они, конечно, были воспитаны в безрелигиозной среде. Не значит невнимательной, но в безрелигиозном, бесспорно. Вот условно тот взгляд, который вы сейчас изложили, можно назвать в формулах XVIII века о Боге как прекрасном часовщике.
Ну, в общем, да.
Ну, вот это известная концепция. Бог прекрасный часовщик.
Совершенные шестеренки, совершенные валы.
Он изготовил все идеально, а после этого изделие уже ему не принадлежит, хотя, понятно, каждый элемент вопиет о том, что он сделан идеально. Вот. И здесь подчеркивается две идеи, если говорить языком философским. Сейчас будут не русские слова, но мы их с вами, да, поясним. Имманентность Божия и трансцендентность Божия. Имманентность Божия, что Бог везде присутствует и неотделим от творения в том смысле, что Он везде сущ и вся исполняя, как мы говорим в молитве к Святому Духу. А трансцендентен – Он всегда не есть творение. Он всегда иной, он всегда от него отчеркнут, он всегда другой. Вот. Эта идея очень популярна, и мне кажется, в такой очень обширной, я в кавычки ставлю слово «секта», в очень обширной секте богодушников, тех, кто говорит, что Бог в душе, это всегда одна и та же, в общем, лексика, за лексикой стоит одна и та же идеология. Наличие высшего начала, с той или иной степенью детализируемого, люди, ну, там, говорят там, об инопланетянах, как высшем разуме, те, кто способен выйти на больший уровень абстракции, они говорят о начале как таковом, об эйдосе Бога, об идее Бога. Вот. Христианство ведь всегда говорит о совершенно ином, о личном Боге, о Господе Иисусе Христе, воплотившемся от Марии Девы и Святого Духа. Мы, если задавать вопрос, как именно Бог взаимодействует с миром, мы не знаем. Вот ответ христианства, если он должен быть честным, а он должен быть честным, мы не знаем, как именно строится это взаимодействие. Мы знаем отдельные формы.
Но это не понятие черного ящика, вход-выход.
Нет, в малейшей степени. Мы можем засвидетельствовать некоторые несомненные воздействия Божие на ход земной истории и нашей личной истории. Некоторые из них называются чудесами, некоторые из них носят совершенно ясную логическую причинно-следственную связь и никого бы не взволновали. А порождает Б, Б порождает С, если бы не было какого-то совершенно феноменального итога. В любом случае, для меня, например, очевидно, что эту тему невозможно до конца выяснить на нашем человеческом языке и способности разумения, но можно поставить некоторые вешки.
То есть, это, вот получается, мы не знаем, и именно это вопрос веры.
Мы не знаем, но мы в состоянии обозначить предмет незнаемого. Мы можем, как вот, когда есть огромное болото, мы можем поставить вот здесь указатель, будьте осторожны, вот здесь указатель, будьте осторожны, и по краям мы можем что-то сделать. Вот таков способ церковного богопознания, он и называется апофатическим, через «не». Бог не есть человек, не есть тварное существо. Вот здесь мы точно знаем, что Бог – это не полицейский с дубиной, который стоит на перекрестке и дубиной размахивает, и если ты себя неправильно поведешь, он отрежет тебе ушко.
И Бог не добрый помещик, который сидит там в доме на холме с колоннами, да, пьет чай и наблюдает,
ну,
как,
давай там
как, это... как пейзане. Значит,
давай, вот... Петрович, там, да, может быть, давай. А вот это попробуйте, как говорилось в одном известном советском фильме. Нет, и Бог не есть это, и Бог не безучастен. И небезучастность Бога для нас выявляется совершенно опытно через то, что Он посылает Христа, а Христос погрузился в человеческую историю настолько, что вся эта человеческая история распяла Его, живого Бога и живого человека. И некоторым отпечатком это всегда проходит через жизнь христианина, и если ты вдумчив и... Как один человек говорил, если твои глаза способны обратиться внутрь, то ты видишь это определенным образом в своей жизни. Вот, вот эти «Бог не» позволяет нам хотя бы очертить предмет созерцания, не исследования даже, потому что Бог не лабораторен, его не загонишь в пробирку. Но очертить предмет исследования мы можем.
Да, но тогда получается, что вот здесь вот и есть, наверное, тот самый главный пункт противоречия некоторого, который, ну, человеку свойственна жажда познания. Человек хочет именно познать, доказать, может быть, в пробирке как раз что-нибудь такое исследовать. А религия, церковь выставляет, вот вы сказали, вот эти вот ограничители, за которые... бесполезно, наверное, вот изберу такое слово, невозможно выходить, потому что все равно результата не будет. Но отсюда и возникает вот это вот желание познать, доказать, придумать модель, которая бы логически объяснила, помимо тех объяснений, которые есть у христианства, помимо этого объяснила действительно начало, происхождение, законы, по которым все происходит, и в том числе и вот эти самые условные, назовем это чудесами, на которые ссылается христианская церковь, ну, или какая-нибудь другая религия, которая тоже присутствует на белом свете. И отсюда тогда действительно мы идем к началу, и для кого-то вот этот вот... неведомый, непонятно откуда, под влиянием каких нечеловеческих, там, непонятных сил, сгусток первой материи, из которого ап, и потом все каким-то тоже непонятным, пока недоказанным способом получается. Сам по себе или вот этот сгусток и есть, собственно, участие Бога в зарождении всего и вся, или вообще этого сгустка не было, а все это, к сожалению, ну, туман, такой туман, который присутствует в голове человека, но ему страшно интересно вот туда вот проникнуть. И, но ведь если мы принимаем вашу точку зрения, тогда и это стремление, это тоже, собственно, стремление, порожденное так или иначе Богом. Познать, изучить, расчленить в пробирке все вот это вот там, как-то исследовать и построить модель, которая может и отрицать Бога.
Ну вот помните, Пастернак говорил, во всем не хочется дойти до самой сути. Вот это стремление дойти до самой сути, оно, мне кажется, в природе человека. Также, ну вот стремление к счастью, оно в природе человека, ведь если человек не болен психически, не извращенец, он не может хотеть себе несчастья. Он, конечно, хочет быть счастливым. А вот стремление к познанию – это тоже такое внутренне присущее человеку качество. Как и все и везде, вопрос упирается в чувство меры. И я думаю, что здесь вот речь идет о двух диалогах. Один из них добрый, доброкачественный, а другой злокачественный. Вот, допустим, я не испытываю никогда никакого дискомфорта, когда беседую, допустим, с атеистом. В том случае, если он не затевает разговор только ради того, чтобы высказать 100 раз выслушанные аргументы, и только для того, чтобы создать вот такой эфирный шум. Если это ради шума, если каждый на своей звуковой дорожке находится, эти дорожки не пересекаются, то диалога-то никакого нет, и тут вступает для меня, во всяком случае, уж простите за такую прямоту, вступают слова Евангелия, не надо метать бисер перед свиньями, вот, потому что нет желания услышать. Я со своей стороны декларирую, что я услышать аргументы готов. И не вижу ничего дурного в том, что человек самый фундаментальный для меня основу бытия ставит под вопрос. Это его пытливый ум, так сказать, говоря штампами, действует. Вопрос меры в одном. Когда человек, например, хочет быть счастливым, он иногда незаметно для себя так переключает регистры, что это его стремление к счастью начинает задевать других людей, делает другим людям больно.
Человек становится... Иногда так переключает, что ему делается больно.
Ему делается. Ну, гедонизм, этом, такой, да. Неприкрытый гедонизм – это уже высасывание ресурсов других людей. Больно им ты делаешь и не замечаешь это. Потом самому уже плохо становится.
И тоже не замечаешь.
А когда уже ты постоянно в опыте плохо, как гипертоник какой-нибудь, у него постоянно давление высокое, он уже его и не чувствует. Тебе уже плохо, а ты думаешь, что хорошо, и ты еще продвинулся вперед. Это вопрос обострения. Туда нельзя было залезать, и ты сам себе должен был бы сказать, я куда-то не туда пошел. Так же с познанием. Если ты находишься в религиозной традиции, ты говоришь, вот на этом направлении, вот здесь стоп. Я могу сколько угодно спекулировать, мне это может быть интересно, но я сейчас этого узнать не смогу. Почему-то вот, естественно, научный аналог, он легко понятен. Вот, допустим, представим себе ситуацию, при которой, ну, там, условно, значительно более высокоразвитая цивилизация сейчас нам на стол в студии кладет прибор с какой-нибудь неиссякаемой энергией, в основу которой положен неизвестный нам физический принцип. Нам говорят, можно сунуть в розетку, будет много энергии. Мы говорим, нет, нам надо понять, как действует. Но мы 1 000 000 000 лет потратим на то, чтобы понять, как действует. Сейчас нам неизвестен этот физический принцип, мы не на том уровне находимся. Человек, применительно к Богу, погружая себя в грех, и это происходит каждый день, и только по его свободной воле, которую, конечно, дал ему Бог, и свободной воле не только делать добро, но и выбрать зло тоже, иначе бы не было никакой свободы. Так вот, человек, погружая себя в грех, деградирует, утрачивает способность.
Утрачивает способность выставлять границы.
утрачивает способность совершенствоваться в первую очередь. Может быть, ему был бы открыт этот физический принцип. Может быть, он смог бы больше продвинуться в богопознании, но богопознание возможно для чистых сердцем, а не для людей, вооруженных скальпелем, микроскопом и так далее. Мало, естественно, научного инструментария, мало. Молитва за каждой литургией Иоанна Златоуста читается: «Ты, еси Бог, недоведом, непостижим, но везде находящийся».
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья», и сегодня в студии у нас протоиерей Александр Абрамов, настоятель Московского храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Мы говорим вот про эти отвлеченные вещи, в общем, понятно, с единственной целью, потому что для каждого человека все равно, наверное, самый важный вопрос – это насколько Бог со мной. И все вот эти вот рассуждения, как сотворил, и отвлекся потом на седьмой день или не отвлекся, и вообще запустил этот механизм часовой и не запустил, это все вопросы, которые, как мне кажется, возникают только из одного. А есть ли он со мной, рядом со мной, во мне, и насколько мы коммуницируем, говоря сегодняшним языком? Насколько моя вот эта вот повседневная жизнь, она так или иначе управляется, направляется? В какие моменты она направляется Богом? Или я Бога оставлен? Или вот эта вот свободная воля, которая выдана, это единственное, что у меня на сегодняшний день есть, и дальше в рамках этой свободной воли, ну вот очерчен путь, предположим, той же православной церкви, путь, по которому надо идти, чтобы к спасению души приблизиться. И я иду этим путем один или сотоварищи в церкви, но без Бога, который ждет меня там, но не участвует в моем вот этом повседневном пути. И это, правда, мучительный, иногда настолько мучительный вопрос, что об него вот просто там разбивается все. И в какие-то моменты в дребезги просто разбивается. Потому что чувствую себя абсолютно вот Бога оставленным, и нет подтверждения тому, что, ну, там, не знаю, ангел у плеча. Ну, вот эти все образы, которые так или иначе расхожи, зачем их повторять?
Я для того, чтобы не уходить в абстракцию и в такую вот в богословскую лексику, которая... В общем, она очень глубоко внутри самого предания церковного, и, может быть, для людей, которые не там, может оказаться непонятно и даже странно, я бы скорее прибег, ну, к такой, к житейской совершенно аналогии. Я полагаю, что в первую очередь речь идет о присутствии Божьем в жизни человека. А вот мера этого присутствия очень различна. И для меня вот такой аналогией, которая, мне кажется, может нам помочь лучше в этом разобраться, такая. Ты едешь на машине, и ты настроился на ту или иную волну. И вот ты едешь, и ты слышишь какую-то музыку или какие-то слова, которые тебя просто берут в плен. Тебе очень хочется, чтобы сейчас не было никаких... тоннелей, скал, гор, которые помешали бы тебе продолжать это слышать. Это как-то тебе очень-очень по душе и по сердцу. У тебя резонанс происходит. Бывает и обратная ситуация, когда ты куда-то не туда движешься, и вот уходит станция.
Да-да-да.
Уходит помехи, шум, треск какие-то. И ты понимаешь, что ты куда-то не туда. И вот и ты начинаешь крутить эти настройки, и ничего не получается. Вот я думаю, в некотором смысле присутствие Божие можно рассматривать на примере вот такой станции. Если ты в верном направлении движешься,
то сигнал хороший.
То за пределами каких-то исключений, связанных с отдельными совершенно ситуациями, то ты чувствуешь усиление этого сигнала, ты чувствуешь приближение к себе Божие. А приближение очень легко ощутить тем, кто это опытно, ну, как познавал. Тебе теплее становится, тебе сердечно становится. Ты знаешь, Господь, Псалом говорит, Господь пасет меня, ничего же меня не лишит. Все могу об укрепляющем меня Господе Иисусе. Ты ощущаешь увеличение своих сил, не вот этих грубых таких физических, мускульных, знаете, как 36-го года, там, девушка с веслом, нет. Но ты чувствуешь, что ты значительно больше можешь сделать творческого, хорошего, сердечного. И напротив, богооставленность, это же ведь не такой феномен. Идешь, идешь, ты, Бог по тебе бревном, и ты ощущаешь богооставленность. Нет, нет. Бог крупица за крупицей покидает тебя, и ты чувствуешь, что слышно хуже. Апостол Павел прибегает к совершенно поразительному образу, когда он говорит о людях грешных, которые, ну, как пьяницы, всякую свою ситуацию заливают алкоголем, и им уже ничего не слышно, кроме вот этих внутренних процессов, которые в них происходят. Он говорит, люди, которые изгоняют Бога, согрешают непрерывно, у них совесть становится сожженной. Сожженной совесть, покрытой словом пепла. Пепел не позволяет уже никаких сигналов принимать. Но совесть – это такой аналог навигатора в человеке, несомненный. Вернее, навигатор – это, конечно, построен по принципам совести, ведущий к той или иной цели. И вот, и ты сначала испытываешь дискомфорт, потому что когда у нас в машине или дома на переносном каком-нибудь приемнике шум и треск, нас это вначале раздражает. Вот очень важно не выключить приемник в этой ситуации.
Ха, вот тут вот тоже, как это не выключить? Раздражает.
Надо перенастраиваться, надо ловить волну.
Ну, можно ведь поймать другую волну.
Можно поймать. Мы все находимся в море рисков. Мы все находимся в море рисков. Но вот мать Тереза, такой уже для нас совершенно устойчивый образ хорошего человека.
Вы знаете, в последние годы появляется такое количество публикаций.
Да, которые... ну, такой, ну, условно, такой вот столб веры в католической церкви. А что, вот ее дневники опубликованы. Это дневники совершенно мучащегося десятилетиями человека, который не ощущал присутствия Божия в своей жизни. И я тогда должен осторожно, но задать следующий вопрос. А если это было так, то вся вот эта конструкция огромного количества всяких приютов, помощи и так далее, не на песке ли она построена, не потёмкинская ли это деревня? А мне, когда меня рукополагали во священники, это был митрополит Смоленский и Калининградский, нынешний патриарх, он сказал слова, которые меня потрясли, правда потрясли, и поныне я их часто вспоминаю. «Не знаю, — говорит, — ни одного плохого священника, который был бы счастлив. Не знаю ни одного хорошего священника, который был бы несчастлив. При том, что это может быть маленькие деньги, не очень уютное жилье, необходимость, как военные, мотаться из гарнизона в гарнизон, только в нашем случае гарнизон называется приходом». Я вот себе адресую вопрос. Ты как священник счастливый человек? И я могу на него ответить абсолютно, абсолютно счастливый человек. Потому что я чувствую наполненность своей жизни присутствием Божьим.
Ох! Знаете, в моей жизни тоже есть замечательные встречи с митрополитом. Тогда еще митрополитом Смоленским и Калининградским, и тоже есть некоторые слова, которые запали мне в душу, и какая-то, ну, не про священство, конечно, потому что мы на другом уровне разговаривали, но какая-то аналогия возможна. И сейчас вот вы заговорили об этом абсолютном счастье, и, ну, конечно же, о себе. Я эгоист, я о себе. И когда работаешь, да. А когда за пределами этой работы... Нет. Вам в известном смысле проще, наверное, потому что у вас нет четкой границы.
Мы все время работаем.
Да, вы все время работаете, поэтому вот это вот ощущение, может быть, оно и, несмотря на тоску по отпуску, проще переносится. А зачастую люди, ну вот я по себе сужу, вот в какие-то моменты, скажем, в работе или, скажем, вот внутри семьи, да. Конечно же, и настройка работает, и есть силы отдавать себя, А потом ты выходишь за пределы, просто за физическую границу. Там, не знаю, в моем случае радиостудии или там дома, который бесконечно меня греет. И не, вот тут вот шум, треск и раздражает все, и нет вот этих самых сил, о которых вы говорили. Нет сил делиться собой с другими людьми. Вообще ни с кем. В какие-то моменты вообще даже близкие друзья, нету сил встречаться даже с близкими друзьями, потому что пустота. Вот такая вот абсолютная пустота. И тогда, да, тогда, ну, там, что греха таить, я цепляюсь судорожно, я цепляюсь за работу. Или я столь же периодически судорожно, но, простите, я цепляюсь за юбку собственной жены.
Ну да, прячемся дома.
Да, и... да, потому что я понимаю, что вот, наверное, я вампир в известном смысле, тоже там закавычу, но потому что рядом с ней я чувствую эти силы. А когда я выхожу и оказываюсь один на один с огромным миром, то тогда, ну, правда, не узнать. Я сам себя зачастую не узнаю. И вот в этот момент, наверное, делается страшнее всего. И даже не в формулировках «есть Бог», «нет Бога со мной», а в формулировке «я мира боюсь». Я боюсь людей, я боюсь вступить в любой контакт с ними, не говорю, что поделиться, но даже и взять что-то, когда кто-то пытается со мной поделиться, тоже ведь делается страшно. И, может быть, в этом вот как раз самая такая вот пустота и самый ужас в этой пустоте.
Ну что, планета наша для счастья недостаточно оборудована. И мне... Я не думаю, что вы сейчас какую-то эгоистическую ситуацию описываете, ведь так или почти так чувствуют немало людей. Я мог бы несколько таких тоже выразительных штрихов вам добавить к этой картине. Помню, заканчивался период, когда я служил в Америке, и меня возвращали домой, в Москву. И вот мы прощаемся с людьми. 7 лет проведено вместе, очень много мы служили, друг друга узнавали, молились вместе. И вот проводы. И я вдруг вспомнил сцену из фильма «17 мгновений весны», где разные люди присутствуют на похоронах тайного антифашиста и подпольщика, по мирской профессии врача-специалиста-нефролога, брата профессора Плейшнера. И вот Штирлиц стоит в храме, и рядом какой-то генерал и его жена, и вот они сожалеют, у кого ж мы теперь будем лечиться. Вот, и я, например, понимаю, что, допустим, при том, что люди хорошо и по-доброму ко мне относятся, они все равно настроены и будут всегда настроены на свою волну. И относиться будут они ко мне и, в общем, почти ко всем, кроме совсем близких своих людей, будут относиться инструментально. Им что-то будет нужно. И это естественно в таком обществе, которое содержит в себе бациллу греха, который очень размножается. И мне кажется, выход здесь, такой сердечный выход здесь, это мы все видим и не можем не видеть. Выход здесь только в том, чтобы попробовать отцентроваться не вокруг себя. И я вот, например, задаю себе вопрос такой. Мне просто очень жалко Христа в этой ситуации становится. Потому что вот я, несовершенный человек, вижу, и вот от всего этого мне становится больно. И мне хочется... как и вам очень часто, хочется сократить это беспрерывное общение, хочется куда-нибудь уехать, хочется побыть одному, этого практически никогда не бывает. Если я, несовершенный человек, эти эмоции испытываю, каково же Господу ему? Хуже, потому что ведь он, в отличие от меня, сделал все для того, чтобы люди были иными, он всякий их грех обнулил, говоря языком современным. Он всякий их грех взял на себя. И если они, ну ладно, до ладно, до евангельских событий. Будем считать, хотя это не до конца точно, будем считать, что сердца людей были грубые и не просвещены Евангелием. Но сейчас-то все ясно. Сейчас-то все сказано, Христом все сказано, а мы продолжаем. Апостол говорит, сердца плотяные. Сердца плотяные. Все то же самое. Надо чего-то успеть, а вот здесь вот лучше платят, а вот туда мы поедем в сентябре, там поменьше народ, и все одно и то же.
И все одно и то же. Вы слушаете программу «Вечер воскресенья», продолжим через минуту.
«Вечер воскресенья» на радио «Вера».